Открыли,
да?
Да,
да, я.
Открывали.
Ладно.
Пошел снос, да.
Так она тут именно влезет. Носовое подруливающее устройство. Что это такое? Значит, носу отверстие в днище, и там стоит маленький винт. Либо один, либо два соусные винты, которые помогают при швартовке.
Также от аккумулятора, да?
Да. Отдельный аккумулятор.
Отдельный?
Да.
Но заряжается также от этого генератора.
Да. Потому что вот такие вещи, как лебедка и подруливающее устройство, они требуют отдельной зарядки. Трансовые плиты – это две плиты находятся на корме гидравлические. Если надо, мы можем одну или вторую опускать вниз, наклонять, что это дает. Все сели на левый борт, яхт идет с левым креном. Мы чуть-чуть плиту опустили, и за счет давления воды мы выровняли давление яхты. Точно так же, толпа ушла на нос, нос начал рыть, мы чуть-чуть винты приподняли, и нос приподнялся. Мы перестаем рыть нос. Уровень топлива, напряжение сети. Температура первого контура охлаждения, температура тосола, давление масла, то есть я показываю на двухнинге, да, тахометр левый неисправен. Скажи мне, это потенциометр, то есть чтобы ты давал нагрузку на винты одинаково, то есть один может газануть, а второй ты забыл, и получается у тебя лодка идет боком. Поэтому вот этот прибор показывает, какая нагрузка одновременно, то есть либо стрелка влево,
добавили.
Да. Ну и положение колонок. То есть вот это вот. Я могу и поднять, то есть поднять или опустить винты.
Да.
Тем самым, ну, как триммер мы поднимаем, опускаем нос. Угу. А
управление трансовыми плитами.
Вот они, да.
То есть я когда-то включил зажигание, они загорелись, и вот. Вот.
То есть из основных приборов это максимальное количество, да?
Да.
Другого ничего не может. Ну и дополнительных приборов ничего не бывает. Такого.
Ну я включил трансовый.
Не, я по поводу он датчиков имею. Дополнительные какие-то нужны еще, в принципе.
Что еще
нужно, да?
Эхолот работает на серплотере.
Но она меньше в катерах, там же такие же точно все.
Примерно, набор примерно одинаковый. Не стесняйтесь иметь спасательные круги и жилеты. Вот у вас вот БМС стоит сзади, вот спасательный круг, и видите оранжевая штучка, висит такая веревочка. Это спасательный конец Александрова. Вот, тоже очень удобная вещь. Во-первых, удобно и для спасения, и удобно для плавания, и удобно для купания. Не стесняйтесь, если остановились купаться, бросить воду круг на веревку. Потому что в любой момент может дунуть ветер, и яхта от вас уплывет. Я просто был случай, я иду на яхте под парусом, посмотрю, пацан сидит на гидроцикле, мужик плывет, руки на руки тапки одел, гребет, а ветер такой, что гидроцикл уплывает. Он кричит, пацан, что дурак сидишь, плыви сюда. Пацан взял, прыгнул в воду и поплыл к нему. Они вдвоем плывут. Не стесняйтесь, вот веревка с кругом. И
Аис есть.
Есть. А где он?
А он Аис подключается к радиостанции.
Радиостанция. А как она?
Ну,
где это вообще?
Понимаешь, вот. Блок стоит вот здесь и подключен антенну наверху.
Все. И все.
Все. Вот я включил кнопкой и он
показывает. Вот эта вот палка, это
вот
он
это,
и есть,
это
да, тоже.
Да, это антенна есть. Вот, значит, это яхта. В ней три каюты, носовая спальная, центральная салон и кормовая спальная. Вот, Z2 двигателя Меркрузер по 500 сил. Бензин жут, как бык помой. Вот тут я потом подниму, покажу. Поверьте, когда зима, обвязывается так, как пауки. Все обвязывают очень сильно. Вот. Поэтому, если вы собираетесь в море, значит, не забудьте отвязаться от берега. Это не шутка, очень много. Многие забывают хотя бы одну веревочку, иногда забывают проводочек 220, это все смешно и красиво срабатывает. Поэтому в первую очередь надо отдавать муринг. Носовые веревки, потому что про него забывают часто. Его не видно, он где-то там. Угу. Вот, поэтому я, кто начинает уезжать, он начинает быстро возвращаться обратно. Очень неприятное зрелище. К мурингу еще привязан проводничок, он в этот момент по закону полости наматывается на винт, и все приехали. Винт, двигатель глохнет, на этом потом водолаз ныряет и все это отвязывает. Поэтому надо внимательно относиться к тому, как что завязано и как что отвязывается. Ну, естественно.
Смена масла. Вот
масло,
жидкости те же самые.
Да. Это вы сами смотрите, все это дело, смотрите.
А, ну там такой же, он стоит, как и...
Ну, моторчики, видите, как выглядят немножко по-другому.
По-другому, да.
Отличается от автомобильных тем, что здесь мы используем два контура охлаждения. То есть, первый мы... В машинах есть радиатор, здесь радиатора нет. Есть так называемые масло водоводяной и водомасляные холодильники, которые обслуживаются забортной водой. Поэтому...
Доступ достаточно такой простой, да?
Да, очень просто. Значит, аккумуляторы на воде есть. Обычно, ну, можно применять гелевые, можно применять всякие, но морские, но имейте в виду, что разница в цене на порядок. Потому что гелевые, они необслуживаемые, здесь просто вот вода, вот фекалка, вот генератор. Значит, вода, поступая из кингстона, попадает в фильтр, чтобы у нас ничего не попадало лишнее в систему охлаждения, потом приходит туда, и я не могу показать вам на этих движках импеллер, такая резиновая шестеренка, которая крутится и просто качает соленую воду внутри двигателя. Пресная тосол у нас проходит через водоводяной холодильник, вот он.
Да.
То есть как система,
как помпа,
самогонный аппарат. Понимаете, то есть идет соленая вода и внутри пресная вода. Соленая вода охлаждает пресную. Вот. И потом соленая вода вместе попадает вот сюда, вот камера смесителя, вот, и вместе с выхлопными газами, охлаждая выхлопные газы, выбрасывается наружу. То есть поэтому мы можем смело применять резиновые дюитовые всякие шланги, они не горят, потому что все идет охлаждение соленой воды.
А как соль потом это... Специально сконструировалось.
Вот у нас вот система выхлопа, вот выхлопная труба.
Да.
Вот это идет брызг воды.
Да.
И уже вот пошла труба, уже резинка, и выхлоп идет в колонку, прямо в резинку.
Помывать не надо потом обычно пресной, да?
Нет. Эти движки сделаны монолитные. Почему у нас надо промывать? Были, помните, такие моторы, как Ветерок, Прогресс, Вихрь и так далее. У них были чугунные основания и алюминиевые головки. Создавалась валентная пара в рессоре. Здесь у нас все одно, только стальное и только все одинаковое. Ну, что здесь? Что-то есть какие-то вопросы здесь, ребят?
Ну, если только вскрыть бы его.
Да. Значит, ну вот на ваших глазах V-образная восьмерка.
V8, да?
Да.
Каждый.
Да. Вот такое все.
Ну, отлично.
Вот сразу уровень жидкости мы видим, вот сразу щупы мы все видим. Вот генератор, то же самое. Вон тебе жидкость, вот тебе масло. Все рядышком. То
есть, ну, собственно говоря, да.
Не надо
чтобы
ли.
Проверить масло
ничего не сложного не надо. Да. Ничего сложного нет. Вот. Поэтому рекомендую не стесняться это делать перед каждым запуском двигателя.
Если веревку намотал, двигатель встал, как потом? Какие нужны подготовительные действия?
Нагнуть, обрезать веревку.
После веревки потом еще?
Ничего не делаешь.
Автоматы все выключаются?
Автомат, значит, как только веревка фиксирует винт, двигатель глохнет. Все. Естественно, самое плохое, что может быть, веревка от трения может сплавиться и...
А как туда веревка пойдет?
Швартовые?
Швартовая, любая, все, что море может плавать, может и поймать. Двигатели одинаковые и вращаются оба двигателя в одну сторону. Поэтому, ну, вот если в разные, тогда да, тогда нет.
Но вот здесь просто
две машины крутятся в одну сторону. Есть же система какая? Вот есть система поворотных колонок, есть система, вот рядом в Сансике стоит. Это вальная система, где стоят две здоровенных лопаты, которые вращаются в разные стороны.
Нет,
поэтому,
вот.
Нет, здесь поворотные колонки, угу. И вращаются они в одну сторону, поэтому к этому надо приехать. Да. На второй яхте, на которой я работаю, система АПС. Это еще смешнее система. Винт направлен вперед. Вот есть, вот здесь винты толкают, да. А там винты тянут.
А как так?
Типа водомет, что ли?
Нет. Ну, винт направлен вперед. Представьте, что угловая колонка, но винт впереди.
Ага. А, ну просто винт.
Винт.
Он крутится снова. Но...
Он тянет, а не толкает. Мы все устроены так,
чтобы... Передний
привод. Да. Все мы устроены так, что мы лучше тянем, чем толкаем. Поэтому КПД у АПСов выше на 15-20%. И расход топлива меньше.
А занос такой же?
Заноса нет. За счет того, что винты могут вращаться вообще просто куда угодно, в Таяк-то может ездить боком, задом, как угодно. На одном месте разворачиваться.
А он где находится?
Ну, как гусеничный трактор. На больших яхтах, либо которые ходят далеко, обязательно должен стоять ватермейкер, то есть система плеснения воды, которая позволяет путешествовать без волнения о продукции. Потому что имейте в виду, выходя в море каждый раз, не забывайте, что вы не знаете, когда вернетесь. Все что угодно. Вот на моем примере, я вышел на Бермуды, пришел на Азор. Это так по карте, там пол глобуса в другую сторону. Попали в ураган, в морд от Америки нас погнало на середину Средиземного моря, Атлантического океана. Поэтому продукты кончились, практически все кончилось, потому что брали продуктов на 10 суток, путешествовали 20. Вот. Поэтому, если вы собираетесь идти дальше, куда-то далеко, рассчитывайте, что каждый человек съедает в день 400 грамм крупы, 300 грамм мяса и выпивает минимально 2 литра воды. Из этого вы должны постоянно на это рассчитывать. Должен быть какой-то запас. Потому что вот у нас ребята вышли из Новороссийска, пошли на Самсун, попали в шторм, неделю болтались просто задраенные, потому что никто даже ходить не мог. Вот. Вышли, говорят, на берег, моча аж черная была, потому что не было ни воды, ничего. Не собирались. Так что имейте в виду, что у нас в России есть портконтроль, портнадзор, порт чего только нет. У нас там контролирующие системы. За границей, там, если ты вышел в море, до свидания. Я когда приехал за границу работать, я выхожу на связь, говорю, здравствуйте, здравствуйте. Я говорю, прошу решение выйти в море. Он говорит, что вы хотите? Я говорю, прошу решение выйти в море. У нас же как положено, что мы докладываем пограничникам, всем. Говорит, вам помощь прислать? Я говорю, нет. А что нужно? Говорит, прошу решение. Говорит, ай-бай, сказали мне, я больше такие глупые вопросы не задавал. Вот. Там, если ты выходишь в море, ты несешь полную ответственность за себя, за пассажиров, за яхту, за все. Поэтому иногда здесь у нас тоже не стоит про это забывать. Газ на яхте тоже отдельная история. Значит, имейте в виду, что газ тяжелее воздуха, и он будет заползать в каждую нижнюю дырку. Поэтому газовый баллон, если это яхта, должен быть только снаружи. Вот. И желательно должен быть два, потому что газ может закончиться в самый лучший момент, в самый неожиданный момент, особенно когда вы этого не ждете. Вот. Сразу говорю, в океане, в море газа нет, магазинов нет. Вот это вы трудно, может, не поверите мне, но когда ты привыкаешь, что вот вышел с яхты до магазина и обратно, то там такого не бывает. Вот ты вышел и идешь, вокруг только горькая соленая вода в океане в 3 раза сложнее, чем в Черном море. Ее нельзя пить категорически. Если говорят, что можно по чуть-чуть, вранье. Почки отказывают на 5-й день, умирает человек. Вот. Поэтому надо всегда относиться, что яхта – это маленький дом, который неизвестно к чему может пришвартоваться. И когда вы. Потому что погода – это такая штука. Вон, сколько было такого, что на гидровелосипеде уехали от берега и переночевали на нем, да? Забыли про них, и ветром унесло куда-то, и мальчик с девочкой ночует. Я понимаю, сначала романтика, а потом уже это мне не смешно. Опять же, из личного опыта, работая капитаном 35-метровой яхты и готовясь к походу, значит, я обнаружил, что у меня сгорел тент бойлера. Бойлер на 200 литров, здоровенная яхта, много людей. Я, значит, будучи один, залажу вот этот бойлер, все отключил, все, значит, обесточил, выкручиваю этот тент, на меня выливается 200 килограмм ледяной воды, и в этот момент я касаюсь ногой совсем другого провода, который просто к чему-то подводил. Ребят, я понял, что через 3 дня бы я там затух бы, никто тоже не заметил. Удар такой, ну... Поэтому надо очень внимательно относиться к тому, что все было правильно заземлено. Не пускайте никого левых людей, которые не знают, как устроена яхта. Я лично видел, как подняли катамаран, и ноги не было. Пустили заземление на алюминиевую поворотную колонку, и вода, соленая вода разрушила алюминий. Вот такой винт болтался, подшипники там такое наружу все. Не пускайте людей, которые не понимают. Потому что, говорит, да ладно, я там что, масло поменяю, свечку поменяю, все будет нормально, да? Я говорю, чек сними с машины. Он говорит, сейчас масло поменяем, все будет хорошо. Так вот здесь тоже подходят такие, меняют масло, потом, ну, потом ребята не знают, что делать с пароходом. Потому что бутки такие, что... О чем дальше говорить?
Любая поломка от какой цифры идет?
А?
Любая такая средненькая поломочка от какой цифры идет? Допустим, по механике.
Вы в чем?
Ну вот, ремни поменять.
Ну давайте от 10 тысяч.
А, ну это как-то машина.
Да, по сути.
Рулевые механизмы.
Рулевые механизмы, гидравлические, по сути, все делается. Все делается нашими мастерами, только опять, здесь вот в порту у нас три фирмы, которые оказывают услуги сюда.
Обслуживают.
Да. Все, кто вызывают слева, потом жалеют. Потому что ну, специалист приходит, масло поменяли и уходят. И потом его не найдешь. Масло, ни масла, ни человека.
Есть, здесь как бы и по электрике, и по гидравлике,
везде,
по
механике, по всему есть специалисты. Есть, все есть. Ну, единственное, имейте в виду, что каждый год рекомендуется, каждый год яхту поднимать на берег.
Красить.
Для того, чтобы, если яхта пластиковая, чтобы пластик просыхал, раз. Во-вторых, производится очистка днища от водорослей, от балянуса. Есть у нас такой мерзкий краб, который мало того, что он мерзкий, так он еще вокруг себя раковину строит. Вот,
маленький, да?
Вот, вот такая вот, ну, балянус, наверное, все видели, да? Вот. Если не покрывать яхту специально этими вот, вот необрастающими антифулингами, красками, значит, очень быстро днище превращается в такой большой напильник, и яхта перестает ехать. То есть она едет, конечно, но топливо она живет в разы. Если нормальная яхта развивает скорость где-то 40 узлов, если с брошенным днищем, до 20 не
доходит. Два раза,
до 20 узлов не доходит. Она упирается всем, ну, понимаешь, шершавая плохо скользит.
Это на сколько поднимать ее?
Ну, это не важно, хоть на 3 дня, понимаешь? Ты ее высушил, успеешь, да? Зашкурил.
А сколько такая вообще услуга стоит поднять?
Там тонна 1000.
Это за какой, на какой метр?
Тонна 1000.
Сколько яхты? А, сколько и по весу,
да,
что ли?
Вот 10 тонн яхты, 10 тысяч стоит подъем. И 10 тысяч спуск. Половина поначалу не умеешь швартоваться. То есть не, ну, ты видишь, как регулярно швартуются у тебя курсанты, и, а там что творится, это вообще. Взяли, берут нового человека, который ездить не умеет. И он садится и водит людей, понимаешь? А его ловят, он в причал не попадает. Ребята, значит, на каждой яхте есть як. Работа с якорем тоже очень много значит, и очень многих людей и спасала, и не спасала. Значит, имейте в виду, якорь просто так не держит. Держит цепь. Необходимо, пользуясь якорем, высыпать минимально 3 глубины. На малых глубинах не менее 2 длины корпуса. Потому что если якорь лег, он точно так же и поднялся. Его ничего не держит, он легкий. Держит только лапа и цепь, когда ты начинаешь ее тянуть, и он начинает цепляться за днище. Вот недавно у нас Red Full, и скажи, Анжела, это от тебя не было. Вот. Люди, не имеющие опыта с работы с якорем, просто пересыпали товарища, долбанулись с одной стороны, моторные яхты, тонн по 15, долбанулись хорошенько. Потом Red Full начинает поднимать якорь, не запустив двигатели, имею в виду. Категорически запрещено. Потому что что такое якорная лебедка? Представьте себе большой стартер, который жрет до 100 ампер аккумулятора берет. Поэтому если мы поднимаем якорь только на аккумуляторах, мы взрываем аккумулятор. Аккумуляторы начинают кипеть, взрываются, раздуваются, после этого мотор не запускается. Поэтому если работаем с якорной лебедкой, двигатели должны быть запущены, чтобы была еще подзарядка генератора. Вот. В результате, значит, они начали поднимать аккумуляторы, у них 2 аккумулятора взорвалось, они еще раз ударились от соседа, вот, с обеих сторон на него побили, потом кое-как уползли. Масератор – это галлионная откачивающая помпа, снабженная специальными шестеренками, которая измельчает все, что попадает в унитаз. Но обязательно говорить, особенно это касается прекрасного пола, ничего в унитаз, кроме не должно попадать. Никакие средства гигиены, никакая бумага, ничего. Потому что это все аккуратненько наматывается, и потом все радостно смотрят, как устроена мусораторная помпа, и когда выгребает. Я, извините, к сожалению, у меня матрос регулярно это делал. Почему-то многие люди, когда приезжают за границу, считают, что косточка это левок переваривается в организме. Дима твердо в это не верил, сколько он перебрал этих систем. Есть рыбы ядовитые, изначально есть рыбы, которые условно съедобные, есть совершенно несъедобные. Если мы поймали барракуду длиной до 40 сантиметров, мы ее едим. Если мы поймали барракуду больше 40 сантиметров, мы ее погладили и выбросили. Потому что барракуды такого размера начинают питаться иглобрюхими, типа вот эти фугу. Угу. Вот. И в результате яд, вот эта синедура, как она называется, она накапливается в мясе и люди травятся. Никогда не забывайте про аптечки и про то, что вы можете упасть, поломаться и заболеть. Море страшнее нет, чем чумной корабль. Если кто-то у вас из экипажа заболеет, и вы придете в любой порт, там, в любой страны, вас просто не пустят. Угу. Вас поставят на рейд, к вам пришлют медиков и так далее, вас могут поставить в карантин. Я очень рекомендую на будущее, если вы путешествуете из страны в страну на яхте, значит, всякие таможенные и пограничные процедуры вас практически не будут касаться. То есть на яхтсменов смотрят очень легко и прозрачно, но надо знать законы каждой страны. Например, если вы приехали на Мальту с кошкой, кошку убили у вас на глазах.
Что сделать?
Убили кошку у вас на глазах. Запрещен ввоз животных. Нужно знать особенности и законы местной страны, понимаете? Нельзя завозить одно, нельзя возить другое, нельзя возить. Вас могут арестовать, например, в Турции за некоторые лекарства, которые у нас подаются в аптеке. Поэтому надо...
А когда приходишь, ну, вот в Мальту, в Турцию, они прямо весь корабль осматривают?
Ребята, все бывает правда, понимаете? Бывает такое, приходишь, вот у меня было в Тунисе, я пришел и говорю, вы знаете, нужно яхту смотреть. Он говорит, а где? Я говорю, вот. Сидит полицейский, говорит, таможенник, говорит, я так устал. Здравствуйте. Я так устал, я ему раз 50 евро. Он говорит, нет, говорит, я два раза больше устал. Я ему еще 50 евро дал. Все, на этом все было закончено. Но в Сицилии меня остановили 10 миль от берега и с собаками досматривали. Причем досматривали так, что...
Это, наверное, мигрантов
еще. Да, мигранты там и так далее. Вот. На Азорских островах очень многие сидят за ввоз наркоты. Это такая привалочная база, проверяют всех до того, что даже, ну, я видел, что сварками резали корпуса, чтобы проверяли, именно на наркоту. Поэтому к этому очень серьезно надо относиться, очень серьезно относиться надо к эмиграции. Вот если у меня приятель взял пассажиров из Мармариса и отвез их на Родос. Всех записал, матроса забыл, судовой рубль. Сидит, голубой. Матроса выгнали, капитана посадили. Иностранные тюрьмы, невзирая на то, что они это очень гостеприимные, пользуются большим спросом у людей. Во многих странах наши сидят именно яхтсмены из-за того, что не знают закон. Просто вот по глупости. Никогда не ведитесь на заманчивое приглашение по перевозке иммигрантов. Это плохо качается очень часто. У меня бывший мой матрос, пошел на это дело, как только на борт зашли люди, дошли от берега, люди достали оружие, погнали его в Грецию. В Греции они просто оружие выбросили и вышли на берег. 28 лет срок. Вот так. Не ведитесь на то, что возить проституток. Тут дают сами же они, понимаешь? И они потом просто полетели.
В смысле возить?
Из Грузии, из Греции в Турцию, где-то визовая, безвизовая страна. Иммигранты. Вольнонаемные рабочие. В Греции разрешена проституция официально. Это нормальная профессия для женщины. То есть она официально разрешена законом. В Турции она запрещена. Поэтому иммигрантку привезти, например, в Грецию будет стоить 1000 евро с человека. То есть получит капитан. Ну, срок получит не меньше.
А если страна визовая, то визу нужно получить, да?
Значит, есть разные визы. Есть понятие для яхтсменов, есть портовая виза. То есть тебе ставится стан, выдается временный документ, Times Permission, и забирается паспорт. Ты можешь гулять по городу в течение там, месяца, например, но ночевать ты должен на яхте. Если ты надумал улететь, у тебя забирается Times Permission, выдается паспорт, ставится штамп, но ты не имеешь права ночевать на яхте. Ты должен ночевать уже в городе, под присмотром полиции, и улететь в течение 3 суток. То есть везде все по-разному. Имейте в виду, что по заграничным делам очень легко получить черную метку и потом не приехать. Не нарушайте законы. Ведите себя хорошо, улыбайтесь и не делайте глупости. К вам не плодет никто. Вся Европа и вся вот эта и Канары, и Карибы, и все, это очень приветливый страх. Лишь бы ты вел себя в порядке. Нормально.
А если русский флаг на яхте, они лояльны?
Никто не имеет права зайти на яхту. Вообще никто не имеет права без решения капитана зайти на яхту. Даже полицейский не имеет права. Если вы пришли за границу на яхте под русским флагом, имейте в виду, что вы привезли за границу кусок России. Любые вопросы решаются через консулат, через послов, через полицию. То есть никто не имеет права зайти на яхту без вашего разрешения. Это кусок России. И либо же, если у вас есть иностранный флаг, это кусок Англии там, или Сьерра-Леона, что у вас любой флаг. К этому относятся очень внимательно и очень выжительно.
А в путешествиях по миру вообще под каким флагом, ну, имеет значение, под каким ходить?
Одинаковые. Все платят одинаково, и портовые сборы, и таможенные сборы, все, у всех одинаковые. Ну просто очень часто английские флаги, очень, очень часто американские, даже Молдавия сейчас начала регистрировать сюда. Это совершенно не так. Имейте в виду, что менталитет яхтсменов разных стран своеобразен. Понимаете, вот если у нас мы там запрашиваем, просим разрешение и так далее, то если ты видишь, что в тебе тупо в бок едет пароход, имей в виду, что это его. Если к тебе поперек едет тупо, значит это Франция. Им глубоко монопенсуально на все. У меня было еду по проливу, у меня на встречу идет яхта. Я ему бип-бип, а в ответ ничего. Прохожу, лежат голая парочка, спят. Автопилот работает. Все. Понимаете? Французы и израильтяне, они вообще очень своеобразные. За эту яхту судовладелец платит только за стоянку 50 тысяч в месяц.
Да.
45 стоянка и где-то 3-4 уходит коммуналка. То
есть это, ну, свет, это за электричество, вода, да, там.
Вот. Всю зиму работает масляный радиатор, потому что иначе яхта сыреет и начинает плесень, гнить и так далее.
Вы закрываете, да, ее?
Ну, да, все это тунтуется, да, естественно, но все равно влажность, ребята, вода.
Не греет, да?
Так, как надо. Ну, никак это получается. Не надо постоянно, чтобы она грелась. Тот, кто не греет, попадает на плесень. На запах, на плесень, на сырость. Либо надо все вынимать из яхты, потому что там матрасы, диваны.
Приблизительно как в квартире, как бы.
Абсолютно верно. Это домик на воде.